Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Реальные выборы или дань традиции? В России началась региональная избирательная кампания. Открытая Россия для властей нежелательна. Дело Андрея Пивоварова накануне приговора. Радуга вне закона. Госдума предлагает запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди аудитории любого возраста. К чему это приведет?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Басманный суд Москвы арестовал политика Илью Яшина на 2 месяца из-за обвинения в распространении фейков о российской армии. Заседание проходило в закрытом режиме. Вечером 12 июня оппозиционера из спецприемника, где он отбывал административный арест, отвезли домой на обыск. Следствие считает, что Яшин распространил фейки в апрельском эфире своего YouTube-канала, когда рассказал об убийствах в Буче и разбирал позицию российских властей, утверждающих, что кадры из Бучи – постановка и провокация. Политику грозит до 10 лет колонии. Илья Яшин – один из немногих заметных оппозиционных политиков, кто критиковал вторжение в Украину и при этом оставался в России. Жалобу на осужденного на 7 лет по той же статье о фейках муниципального депутата Алексея Горинова написал магистр финансового инжиниринга Высшей школы экономики Филипп Лисота. Как пишет Медиазона, ссылаясь на текст приговора Горинову, Лисота посмотрел видео заседания Совета депутатов, в котором Горинов называет войной спецоперацию, после чего написал жалобу в Следственный комитет и Московскую прокуратуру, поскольку, далее цитирую, данное видео его оскорбило, он почувствовал несправедливость, у него против фашизма воевало 2 прадеда. Конец цитаты. По данным «Коммерсанта», жалобу на Горинова написали также депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Олег Леонов. Дела о распространении фейков про российскую армию также возбудили против ростовского журналиста Сергея Резника и петербургского документалиста Всеволода Королева. Резник в России не живет. Королева арестовали. Арестованная по этой же статье барнаульская журналистка Мария Пономаренко рассказала о принудительном лечении в психиатрической больнице, куда ее отправили на экспертизу. По словам Пономаренко, ей насильно кололи неизвестные препараты, удерживая руки и ноги. Журналистка предполагает, что таким образом ее наказывали за просьбу предоставить личные вещи и доступ к адвокату. Марию Пономаренко арестовали в апреле. Следствие считает, что она распространила фейки о российской армии, когда опубликовала пост о бомбежке драмтеатра в Мариуполе. По данным проекта «Сетевые свободы», в России возбуждено уже больше 70 дел по статье о распространении фейков. Основанием для ареста физика Дмитрия Колкера, скончавшегося в начале июля, стала справка, выданная случайным терапевтом Новосибирской областной больницы, сообщает «Медиазона». В ней диагноз ученого был указан неправильно, а состояние оценивалось как средней тяжести, и утверждалось, что он может участвовать в следственных действиях. Новосибирского ученого Дмитрия Колкера, у которого был рак поджелудочной железы 4-й стадии, арестовали 30 июня по делу о госизмене и увезли в московский следственный изолятор Лефортово. Через 3 дня Колкер умер. Суд, рассмотревший апелляционную жалобу на арест уже после смерти ученого, пришел к выводу, что заключение под стражу было законным. А суд в Томске начал рассматривать дело о госизмене в отношении еще одного ученого-физика – Александра Луканина. Слушание проходит в закрытом режиме. В чем конкретно обвиняют физика, неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о передаче секретных данных Китаю. Луканин находится в заключении с сентября 2020 года. Государственной тайной является информация об адресах бомбоубежищ в Москве. По крайней мере, такой ответ получил из столичной мэрии депутат Мосгордумы Евгений Ступин, обратившийся в московское правительство с просьбой сообщить, где находятся бомбоубежища. Депутат мотивировал свой запрос так, далее цитирую, «В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государствам ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов». Конец цитаты. В ответе от имени заммэра Москвы Петра Бирюкова сказано, что бомбоубежища есть, но их адреса, сведения об их количестве и состоянии – государственная тайна. Суд в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 120 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Дело возбудили из-за интервью Дудя с художником и открытым геем Федором Павловым Андреевичем, которое вышло в апреле 2021 года.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». После короткой дискуссии, возникшей из-за начала так называемой военной спецоперации России в Украине, российские власти все же решили не переносить и не отменять региональные выборы, запланированные на 11 сентября. В этот день, в частности, жители 14 субъектов федерации будут выбирать себе новых руководителей. Также планируются выборы в региональные парламенты и советы муниципальных депутатов. О том, как в текущих условиях проходит избирательная кампания, расскажет Иван Воронин.
В Москве время выдвижений. На юго-западе российской столицы избирком зарегистрировал всех кандидатов независимой коалиции штаб Зюзина, кроме муниципального депутата Константина Янкаускаса, недавнего фигуранта так называемого санитарного дела против участников митингов в поддержку Алексея Навального. Комиссия сослалась на бумагу Минюста, мол, Янкаускас причастен к экстремистской организации штабы Навального. По этой же схеме на прошлогодних выборах в Госдуму на стадии регистрации сняли десятки кандидатов. Сам Янкаускас намерен решение оспаривать и по линии избиркомов, и в суде.
Задача участия в выборах в авторитарной, в откровенно в диктаторской стране, в которой мы живем в настоящий момент, она, в общем-то, заключается в апеллировании прежде всего к обществу, к общественному мнению, к тем нашим сторонникам, которые понимают, что происходит, и к тем людям, которые в чем-то сомневаются, да, перетягивание на их сторону. Именно поэтому я принципиально собираюсь вот этот вот отказ в регистрации обжаловать.
По словам политика, после победы на муниципальных выборах в 2017 году его под разными предлогами не пускали ни на одни выборы. Но кампания этого года, по его наблюдению, самая грязная. Одних потенциальных кандидатов в Москве спешно отправили под арест за публикации в сети или участие в митингах годичной, а то и большей давности. Других политиков, например, Марину Литвинович, Надариха Нанашвили, Александра Замятина, Виталия Третьюхина, Юлию Щербакову и Николая Кавказского обвинили в демонстрации нацистской символики, имеющей отношение к структурам Навального, тоже задним числом. Такое обвинение предполагает год запрета на участие в выборах любого уровня. Янкаускас в своем споре с властями готов дойти до Конституционного суда. Дело принципа, рассказывает депутат.
В законе черным по белому написано, что человека могут на несколько лет лишить права избираться, то есть лишить его конституционного права быть избранным в органы государственной власти, на основании, тут цитата дословно, выражения поддержки высказываниями. То есть за высказывания, да, по Конституции у нас гарантируется свобода мнения, свобода слова, политический плюрализм. За высказывания человека могут лишить права избираться по этому закону. С моей точки зрения, это антиконституционная норма, да, и фашистская, я ее считаю, но она антиконституционная по своей природе, потому что Конституция запрещает принимать законы, которые умаляют права граждан. Здесь фактически мое личное право и право, я думаю, тысяч, десятков тысяч людей таким образом умаляется.
На рассмотрении в Конституционном суде уже как минимум две жалобы – политика Льва Шлосберга и экс-сотрудника калининградского штаба Навального Ивана Лузина. Последнюю суд зарегистрировал на этой неделе. Активист жалуется, что положения закона не отвечают требованию правовой определенности, так как не конкретизируют, в чем заключается причастность к запрещенным организациям, пишет Коммерсант. Уже известно как минимум об одном отказе в выдвижении кандидата по старой доброй подчерковедческой экспертизе. Так, политик Эльвира Вихарева написала, что подчерковед при избиркоме района Якиманка забраковал 5 подписей из 14, из которых 9 необходимый минимум. То есть вроде как 9 подписей я собрала, а потом устала и еще 5 нарисовала, иронизирует политик в соцсетях. К этому моменту 3 действующих депутата Красносельского района Москвы либо под арестом, либо покинули страну после возбуждения уголовного дела. На этой неделе суд отправил под арест политика Илью Яшина за заведомо ложную информацию о российской армии. На прошлой неделе по той же статье суд назначил 7 лет колонии депутату Алексею Горинову. Приговор еще не вступил в силу. К 12 июля все парламентские партии провели конференции по выдвижению кандидатов на муниципальные выборы в Москве, пишут ведомости. Заметно сократился кандидатский список партии «Яблоко», под брендом которой зачастую выдвигались независимые кандидаты, а вокруг партии и вовсе ходят разговоры о возможности закрытия на фоне репрессий. Помимо муниципальных выборов, в течение 3 дней в России будут голосовать за кандидатов в главы 14 субъектов федерации. Еще в мае 5 действующих глав регионов, губернаторы Томской, Кировской, Рязанской и Саратовской областей, а также глава республики Марии Эл, заявили об отказе баллотироваться. баллотироваться. Впрочем, трое из них по закону не могли идти на новый срок, хотя законопроект, обнуляющий их предыдущие сроки, висит в Госдуме с сентября прошлого года. Выдвижение в главы регионов усложняет так называемый муниципальный фильтр со сбором подписей среди муниципальных депутатов, зачастую лояльных действующим властям. Так, в Республике Карелия, например, по оценке движения «Голос», самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр могут только два кандидата – действующий глава «Единорос» Артур Парфенчиков и «Справедливорос» Андрей Рогалевич. Попытки выдвинуться самостоятельно на любом уровне чреваты не только административным преследованием. Это фотография сожженного автомобиля кандидата самовыдвиженца в Гордуму Находки Александра Вегера. А в последний день работы территориального избиркома, пишут местные издания, неизвестные в медицинских масках заблокировали вход в комиссию, судя по видео, имитируя очередь.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук и политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, текущая кампания заслуживает хоть какого-то внимания, или выборы в России уже вот все, окончательно потеряли интригу и превратились в ничего не меняющий, ни на что не влияющий ритуал?
Ну, знаете, ни на что не влияет вид оградки на вашей могиле на кладбище. Вот это точно ни на что не влияет. А все остальное имеет значение. Дело в том, что с региональными выборами происходит некоторое оптическое искажение, которое люди не понимают, не очень понимая предмет. О чем идет речь? У нас много регионов, они очень разные. Есть регионы, где действительно существуют жесткие авторитарные режимы, и фальсификация является нормой. Есть регионы очень конкурентные, где проходят острые кампании, их часто побеждают оппозиционеры на разных выборах и в Госдуму. Хочу напомнить, что у нас в прошлом году, в сентябре месяце, «Единая Россия» выдвигала кандидатов практически во всех округах, но победила только в 198. Во многих регионах она проиграла, даже в Госдуму округа одномандатные. Это говорит о том, что конкуренция есть. Помните Московскую городскую думу, массу других кампаний. То есть огромное количество примеров, когда действительно результаты получались не такие, как власть хотела. Это говорит о том, что это не фикс. Это говорит о том, что выборы существуют. Но в разных регионах по-разному. А вот с региональными выборами картина следующая. Поскольку регионов много, то они избираются не все в один год, а, что называется, делятся по группам. Есть понятие электорального цикла. Электоральный цикл – это 5 лет. Это от одних думских выборов до других. И вот все регионы разбиты на группы. Получается, что эти группы очень разные по качеству. Но любой человек, который, там, не знаю, болеет в футболе, понимает, как, да, что бывают группы с острой конкуренцией, например, да, на чемпионате мира там, по футболу или Европы. Бывают группы, где конкуренции нет. Так получается, что у нас вот из этих 5 лет электорального цикла самый безопасный для власти второй год. В нем меньше всего компаний, и регионы в основном управляемые. Это как раз год 22-й. То есть, учитывая, что цикл 5 лет, те же самые регионы были в 17-м году, те же самые регионы были в 12-м. Хочу напомнить, что вот когда были акции протеста 11-12 годов, мы тут удивлялся, как это так? Это вот акции протеста прошли, а вот выборы 12-го года оказались такие хорошие для власти, потому что регионы нерепрезентативные. Поэтому как бы воспринимать результаты в управляемых регионах как некий индикатор ситуации по стороне категорически нельзя. Точно так же происходит обманка, когда, например, попадаются регионы только протестные и судят только по ним. Потому что, скажем, вот самый как раз опасный год, следующий, 23-й. 23-й год – это те же регионы, которые были в 18-м году, когда была пенсионная реформа, когда выбрали Фургала, когда выбрали Коновалова. И те же самые регионы были в 2013 году, когда выбрали Ройзмана, когда был Навальный в Москве там, и так далее. То есть получается, что вот этот год, он сверхбезопасный для власти, и проблемы могут заметить только эксперты. А вот следующий год, наоборот, он как раз для власти очень-очень опасный, и в этот раз он будет особенно символичен, потому что эти региональные выборы следующего года будут за полгода до президентских. Вот. Поэтому сам набор регионов этого года, в принципе, для власти комфортный. И именно это, на мой взгляд, это одна из причин, почему никакого смысла отменять выборы в этом году не было. Зачем вам отменять выборы в безопасных регионах? Получается, что вы фактически, не проведя сражения, не получив результата, заранее говорите, что вы бы проиграли. Самые сложные выборы в этом году не Заксобрание. Заксобрание там всего 6. Из этих 6 регионов 4 абсолютно управляемые, только 2 такие относительно конкурентные. По губернаторам, я не буду ничего объяснять, все понимаете. понимает, как у нас они проходят. Там, в общем, власть сама себе назначает конкурентов. Самое интересное, муниципальные выборы. Но муниципальные исторически людям менее интересны, чем выборы регионального уровня. То есть я бы отметил выборы, скажем, в городские думы Владивостока, Кирова, Ярославля. Но вот там как раз и происходит борьба. Скажем, во Владивостоке, например, идет силовой разгром региональной организации КПРФ. Фактически лидер городских коммунистов Артем Самсонов арестован. Там скандальное уголовное дело. Сейчас депутатов эмигрировало. Скажем, есть еще московские муниципальные выборы, но они немножко за рамками. Почему? Потому что Москва – город-субъект. И местное самоуправление в Москве, оно существует только на уровне городских районов и очень ограничено по полномочиям. То есть, в этом смысле, это как бы не тянет на статус даже городской думы Владивостока, условно говоря, да, или там Кирова. Значение намного меньше, но это символизм. Московский выбор, они по власти им немало что дают на уровне районов, но они очень важны для самоощущения демократической общественности, городской актива, насколько он боеспособен, насколько он вообще в состоянии чего бы то ни было добиваться. Поэтому московские выборы важны не с точки зрения власти, а с точки зрения символа. Да, то есть пациент скорее там, жив, чем мертв, или наоборот. Собственно говоря, поэтому мы видим столько скандалов в Москве сейчас, когда депутатов арестовывают, когда...
Вот, да, про Москву раз хочу задать вам вопрос. На ваш взгляд, можно ли рассматривать вот этот и недавний приговор московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, которого на 7 лет осудили, если кто не знает, за распространение фейков об армии, и арест Ильи Яшина, как такой недвусмысленный вообще сигнал всем более-менее активным, независимым кандидатам, желающим участвовать в нынешних выборах?
По-моему, уже более 20 депутатов за эти 2.5 месяца стали фигурантами уголовных дел вот как раз по изменениям прошлого и этого года. Либо там за участие в деятельности экстремистской организации штабов Навального там и так далее, вот, либо вот за фейки против вооруженных сил и тому подобное. Конечно, это выборы. Плюс мы видим, что попадают под которого даже не только депутаты, а те, кто им активно помогает. Например, вот несколько штрафов получила Марина Литвинович, она сама не баллотируется, но принимает участие в кампании. Или, например, Михаил Лобанов, который в прошлом году выиграл де-факто округ в Кунцевске, в Москве, был кандидатом КПРФ, он преподаватель МГУ, но проиграл за счет электронного голосования. Ну, многие, наверное, помнят эту историю. Он сам не баллотируется тоже, но он с муниципальным депутатом Замятиным независимым создал большой проект, называется «Выдвижение», да, то есть «Вы» и «Движение» там с большой буквы идет. Фактически это повторение проекта Каца там и Гудкова 2017 года, помочь кандидатам, пособрать документы, собрать подписи и так далее. И вот сам он не баллотируется, но его за, на 15 суток закатали.
Ну, да, чтобы не мешался под ногами.
Чтобы не мешал, да, и чтобы понимал, что он лезет не туда и мешает серьезным дядям решать свои вопросы в городе Москве. Поэтому мы видим, конечно, это все политические дела. Я думаю, что вот и арест Ильи Яшина, который мы наблюдаем сейчас, это тоже, конечно, недвусмысленный сигнал о том, что если кто-то будет слишком сильно себя неправильно вести, получит на полную катушку.
Неправильно значит независимо, неправильно значит критикуя действующие власти. Спасибо, Александр. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Станислава Андрейчука. Станислав, по вашим наблюдениям, независимые от властей кандидаты в этом году, вот несмотря на все то, что, о чем сказал нам Александр Кенев, что вроде бы как довольно спокойные выборы должны быть, они могут дойти до выборов, в принципе, или их, как и прежде, под разными предлогами не допустят даже до регистрации?
Ну, Александр, мне кажется, самая главная мысль сказал о том, что страна большая и очень разная. Это было и в предыдущие годы. Мы видели, как те, кто входил в команды Навального в разных регионах, в одних регионах даже близко не допускали, а в других регионах они выборы выигрывали, в городские думы проходили, там в Новосибирске, например. Это крупнейший муниципалитет страны вообще-то. Наверное, нынешние военные действия на это тоже отпечаток наложили и будет пожестче все-таки. Но действительно, выборы этого года, они изначально прогнозировались как довольно скучно. И вопрос даже не в том, кого допустят, но какие-то партийные бренды, которые традиционно аккумулируют голоса тех, кто не очень доволен властью, это же не обязательно противники того, что сейчас на Украине происходит. Да? Там среди сторонников есть оппоненты власти. Если говорить опять же про Москву, про которую много говорят, потому что она действительно имеет такое символическое значение, то я хочу сказать, что мне до 24 февраля казалось, что выборы здесь будут гораздо более скучными, чем в 2017-м. Потому что я напомню, почему в 2017-м такой ажиотаж был, и так много разных независимых оппозиционных кандидатов прошло и смогло избраться. Тогда же была кампания накануне выборов мэра, и оппозиция ставила задачу преодоления муниципального фильтра. И под это дело очень многие гражданские активисты пошли кандидатами, не собираясь вообще-то, будучи быть депутатами, не очень понимая, что это такое, да, не очень на это сильно рассчитывая и не очень об этом думая.
А для того, чтобы помочь кандидату пройти вот этот барьер?
Да, да. Они, в общем, не для депутатской работы туда шли. Сейчас за 5 лет даже те, кто из них прошел, уже нахлебались, потому что действительно полномочий мало, а критики от избирателей ты получаешь много, и рисков разных много получаешь. Поэтому даже среди тех, кто прошел, я думаю, энтузиазма переизбираться стало гораздо меньше. Плюс кто-то сейчас уехал, кто-то просто психологически не готов сейчас. Просто демобилизация такая очень сильная, да, произошла. Угу. Поэтому я думаю, что интриги в Москве будет меньше.
А насколько прозрачными, на ваш взгляд, обещают быть вот эти самые выборы? Тут Элла Панфилова буквально в среду заявила, что по меньшей мере в 4 регионах будет 100% видеонаблюдение, правда, с оговоркой, что доступ к ним тоже будут иметь не все, а только там избранные. То есть не как раньше, когда любой человек мог зайти, и у дома есть у него интернет или в телефоне, и посмотреть, где там, как кто голосует. Сейчас будут ограничения. А это все-таки поможет сделать выборы прозрачными или нет?
Ну, такое видеонаблюдение, оно, конечно, не помогает. Я хочу сказать о сегодняшнем же эпизоде в Центр избиркоме, когда руководитель избирательной комиссии Удмуртской области сказал, что они будут транслировать просто в интернет, то, собственно, Элла Памфилова устроила скандал, заявив, что это ставит под угрозу сами выборы. Да? То есть,
почему?
Трансляция. Непонятно, да? Вот такая абсолютная прозрачность, такая трансляция для всех ставит под угрозу сами выборы. Я думаю, что здесь, конечно, не надо рассчитывать на видеонаблюдение. Понятно, что сейчас еще с онлайн-голосованием куча вопросов, потому что оно абсолютно непрозрачно. Да? Контролировать становится все сложнее. Убрали статус членов комиссии с правом совещательного голоса. Максимально затруднено сейчас выдвигать наблюдателей, потому что это такая, ну, достаточно сложная процедура. Аккредитация для журналистов усложнена значительно. Препоны, конечно, ставятся. У нас ежегодно ухудшаются возможности для наблюдения, но тут многое зависит, прежде всего, от активности самих политических игроков, от активности кандидатов. Потому что, когда есть активные кандидаты, когда есть активные политические партии, то и наблюдатели обычно появляются.
Спасибо, Станислав. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Александра Кынева. Возвращаясь к разговору об интриге на этих выборах, которые вроде должны быть спокойными, как бы, для властей, на какие регионы, с точки зрения выборов губернаторских, глав регионов, стоит обратить внимание и зачем последить? Там вообще есть смысл ждать каких-то сюрпризов или нет? Или там просто вот совсем-совсем тишина?
Что касается выборов губернаторов, ну, у власти нет проблем с оппозицией. Она как бы системная, лояльная. Мы же понимаем всю специфику ситуации. Сейчас оппозиция напугана ужасно. Это по некоторым наиболее сильным регионам, где, скажем, коммунисты выступили очень хорошо, просто идет силовой накат. Таких примеров сейчас очень много. В Саратове, там Николая Бондаренко лишили мандаты и так далее. То есть власть, она как бы с коммунистами не миндальничает. Ей все равно, что там поддерживаешь ты спецоперацию или нет. Тут дело не про спецоперацию, а про то, что вот есть свой родной, и вот никому отдавать не хочется. Вот. Соответственно, как бы используются все эти технологии, а возможности защищаться публично сейчас у оппозиции очень мало, потому что любую попытку защищаться могут публично показать, что ты нелояльный, что ты враг, что ты, значит, против своей стороны там, и так далее и тому подобное. И вот все вот эти законы, про которые мы только что говорили. Конечно, в таких условиях рассчитывать, что оппозиция где-то будет бороться, ну, выбор губернатора, в таком случае, конечно, очень тяжело. Мы уже, вот, например, видим, что Мариэл, вот регион, где коммунист КПР выиграла в Госдуму, заняла первое место по списку. По одномандатному округу победил коммунист Казанков. Выборы губернатора. То есть был слабый. Стефеев непопулярный, его уволили в мае. Какой регион очень хороший для коммунистов? Они вообще не выдвигают кандидата в губернатора. То есть совсем.
Выглядит,
есть,
как будто договоренность какая-то.
Да, ну, фактически, да. Фактически они сдают регион там назначенному исполняющему обязанности со стороны власти. А при этом в Карелии, например, да, тоже протестный регион. Там коммунисты выдвинули кандидата, там эсеры выдвинули кандидата, кстати, бывшего яблочника, кандидатами в главы. И там, например, сейчас на коммунистов дело вот, о том, что они якобы не незаконно использовали красные флаги там, значит, вот на майских там акциях там, и так далее. Так что мы видим, в одних регионах вроде бы все договорились, но в других регионах мочат, как будто ничего и не было. Поэтому все зависит от личных отношений зачастую руководства обкома с губернатором, с кураторами выборов в конкретном регионе, поэтому и такая пестрая картина. Но учитывая, что ситуация в стране тяжелая, депрессия, очевидно, как бы набирает обороты, мы видим, как растут цены, мы видим, что с доходами никакой позитивной динамики нет, и ситуация будет ухудшаться дальше, потому что потихонечку запасы иссякают, а кризис разрастается по всем новым отраслям и сферам. Как это выползет к сентябрю, сказать сложно, но мы знаем только одно, что наша страна – страна саботажа. Самая безопасная форма протеста – саботаж. То есть, либо не выполнять приказы, делать что-то из-под тяжка, делать назло, в том числе голосовать протестно. Но хочу напомнить, что в прошлом году, когда были вот знаменитые московские выборы электронно, 300 тысяч человек проголосовали внезапно, потом решили поменять свою точку зрения. Это выглядит таким образом, как будто им дали приказ проголосовать, а потом они настолько были недовольны, что пошли проголосовали по новой. То есть поменяли способ голосования. Так что я думаю, что что-то подобное мы наверняка будем наблюдать в этом году. И в этом главная неожиданность. То есть не в том, что есть какая-то оппозиция сильная, в том, что люди злы, люди раздражены, есть большое пожелание показать фигу в кармане, и именно проблемы с избирателями. То есть они могут проголосовать на зло, зачастую даже за слабых кандидатов, слабые партии, просто чтобы показать власти свое недовольство, потому что других способов не остается.
И в заключение вам вопрос, а идти или бойкотировать? Извечный вопрос.
Мне кажется, как бы здесь позиция не меняется годами. Вот есть люди, которые против участия, тогда они и 20 лет были против, и 15, и сейчас, и так далее. То есть такое ощущение, что вот они чего-то ждут, что вот кто-то им принесет на блюдечке за голубой каемочкой. Но мы же взрослые люди, мы же не дети, мы же понимаем, что так не бывает. Поэтому хочешь чего-то добиваться, если ты не добьешься сам, то тебе никто ничего не сделает. И если ты от всего отстраняешься, если ты ничего не хочешь делать, то тогда не мешает другим, кто готов этим заниматься. Вот и все. Мне кажется, это главный закон.
Да, спасибо большое. Александр Кынев, политолог, был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу переключиться на Станислава Андрейчука, сопредседателя Движения в защиту прав избирателей «Голос». И, конечно, вас тоже хочу спросить об этом, идти или бойкотировать, что делать.
Мне кажется, мы видели уже много раз, что бойкоты в России вообще не работают, потому что бойкот – это не политическое действие. Если вы хотите совершить какое-то политическое действие, надо идти. Да, особенно в ситуации, когда других форм политического действия практически не осталось, или они стали очень опасными. То есть митингов нет, просто даже высказываться стало очень сложно. Все-таки выборы – это такой легальный способ, за который пока дубинки по голове не бьют. Да, и он, в общем-то,
могут уголовное дело какое-нибудь возбудить, если ты какой-то неудобный кандидат.
Если ты кандидат и что-то говоришь, мы все-таки про избирателей, да, говорим в данном случае. Для избирателей это способ выразить свое отношение и к тем проблемам, проблем соответствующего уровня, в зависимости от того, какие выборы происходят, но и, в общем-то, к ситуации в целом, потому что любые выборы – это и про ситуацию в целом. Поэтому, мне кажется, надо идти.
Спасибо большое. Станислав Андрейчук, сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Петербургский политик, исполнительный директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров больше года дожидался приговора в Краснодарском следственном изоляторе. Пивоварова обвинили в руководстве нежелательной организацией из-за публикаций в Фейсбуке и проведения гражданского форума. Большинство свидетелей обвинения либо не стали выступать против Пивоварова в суде, либо высказались в его поддержку. Но, несмотря на это, прокуратура посчитала вину политика доказанной и потребовала приговорить его к 5 годам колонии. Оглашение приговора назначено на 15 июля. О следствии и суде по делу Андрея Пивоварова расскажет Анастасия Тищенко.
Я знаю, что я невиновен. Я знаю, что в будущем все это, конечно, все это закончится.
Дело сфабриковано, а доказательства несостоятельны, говорит политик Андрей Пивоваров. Прокуратура запросила для него 5 лет колонии за руководство нежелательной организацией. Таковой российские власти считают движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Правда, в нежелательном реестре британское юридическое лицо. Российское движение априори не может быть нежелательным. А сама «Открытая Россия» была ликвидирована еще до возбуждения против Пивоварова уголовного дела.
Привет, это Андрей Пивоваров. Сегодня мы закрываем открытку.
Подробности вспоминает экс-глава предвыборного штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.
В 2021 году весной стало понятно, что впереди Государственная Дума, что власти не остановятся. Они тогда уже признали ФБК экстремистской организацией, посадили Навального. Большинство ярких политиков уехало из России на тот момент. И стало понятно, что другого варианта нет, и что открытую Россию нужно ликвидировать.
Нет нежелательной организации, нет повода привлекать ее бывших сотрудников к уголовной ответственности, были уверены руководители. В Следственном комитете решили иначе. И спустя два дня после ликвидации открытой России, 31 мая 2021 года, Андрея Пивоварова задержали, сняв с самолета, который готовился к вылету в Польшу.
Последний раз он мне звонил уже из самолета, сказал, что все хорошо, что он сидит на своем месте, что он прошел контроль, что он скачал себе фильм, сейчас будет играть в какую-то дурацкую игрушку на телефоне и смотреть этот фильм, и что он мне перезвонит, когда долетит. А потом неожиданно он мне позвонил через буквально несколько минут после этого, и сказал, что планы, видимо, меняются, потому что к борту, он видит, подъехала машина ФСБ, и очевидно, что это про его душу.
С тех пор Андрей Пивоваров в тюрьме, и не в Санкт-Петербурге, что было бы логично, ведь именно там проживал политик, а в Краснодаре. Формальное уголовное дело возбудили из-за репоста Пивоварова на Фейсбуке в поддержку краснодарской активистки Яны Антоновой. Хотя защита уже доказала, что репост делал не Пивоваров, а его помощница. Впрочем, и та никогда не была в Краснодаре. Несмотря на это, переносить рассмотрение дела в Санкт-Петербург суд отказался.
Андрея нужно было изолировать от журналистов, от его друзей, от его семьи, и загнать его как можно дальше от них, от всех, потому что поддержка на суде, вы сами понимаете, это всегда очень важно.
Суд уже выслушал показания свидетелей по делу, и почти все они, за исключением корреспондента НТВ и блогера Романа Иноземцева, выступают в поддержку политика, комментирует адвокат Сергей Бадамшин.
Сегодня, тем не менее, мы стали свидетелем очередных допросов двух свидетелей, которые приведены и приглашены обвинением для того, чтобы якобы собрать доказательства виновности Андрея Пивоварова, но очередной раз свидетельство о том, что ничего противозаконного Андрея Пивоварова не совершил.
Пивоваров считает, что его закрыли перед выборами в Государственную Думу, которые прошли в сентябре 2021 года. Тогда же уехать из России из-за угрозы уголовного преследования вынудили политика Дмитрия Гудкова. За поддержку оппозиционера Алексея Навального с выборов в Госдуму сняли политиков Илью Яшина и Льва Шлосберга.
Ничего, кроме политической мотивации и политической изоляции, меня здесь не было. Поэтому это чисто месть за активность, месть против гражданского общества.
Пивоваров сидит в Краснодарском СИЗО уже больше года, вдали от родственников и друзей, в спецблоке для арестованных по обвинениям в тяжких преступлениях. Здесь нет телевизора, газеты поступают с трудом, а право звонить пожилой матери пришлось добиваться через Верховный суд.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российские депутаты предлагают запретить в стране пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений для аудитории любого возраста, а провинившихся наказывать многотысячными штрафами. Речь идет о запрете пропаганды ЛГБТ, в том числе в средствах массовой информации, интернете, социальных сетях и онлайн-кинотеатрах. Но поскольку четкого юридического определения традиционного сексуальных отношений не существует, изменение законодательства может привести к тому, что держаться за руки двум женщинам, например, на улице, станет небезопасно. Их смогут обвинить в гей-пропаганде. О том, как меняется законодательство в этой сфере и как живется людям из ЛГБТИК-сообществ в России, расскажет Анастасия Тищенко.
В этом году так называемый «месяц гордости» – время, когда участники ЛГБТ-сообщества во всем мире активно устраивают прайды и парады, в России в очередной раз прошел без единого фестиваля в поддержку секс-меньшинств. Только посольства Великобритании и США в Москве вывесили 30 июня радужные флаги. Они могут, им за это не грозит административная ответственность. А вот обычным гражданам грозит, если прокуратура решит, что это пропаганда нетрадиционных, с точки зрения российских властей, ценностей среди несовершеннолетних. Действующий закон комментирует адвокат Даниил Хаймович.
Он очень расплывчатый, очень неконкретный, и, по сути, он запрещает говорить в каком-то, даже не просто в позитивном, нейтральном тоне. о трансгендерности, о гомосексуальности и так далее. Я считаю, что это преступный закон.
Так, за гей-пропаганду, а также по обвинению в распространении порнографии, уже третий год судят художницу и активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову. Порнографию следствие нашло в ее паблике ВКонтакте «Монологи вагины» о феминизме и бодипозитиве, пропаганду ЛГБТ в рисунке с надписью «Семья там, где любовь». В сентябре Госдума рассмотрит поправки в закон, которые, возможно, запретят гей-пропаганду не только среди детей, но и среди взрослых. Наказывать предлагают также рублем, штрафом до 500 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов для юридических. Впрочем, и без пропаганды, а просто за право открыто жить в России, будучи гомосексуалом, бисексуалом, трансгендером, интерсексуалом или асексуалом, приходится бороться. Так, в прошлом году уехать из страны была вынуждена ЛГБТ-пара, которая рассказала свою историю для рекламной кампании магазина «Вкусвилл», после чего в социальных сетях им посыпались угрозы и оскорбления, в том числе от запрещенной, как экстремистской, гомофобной группы «Мужское государство». Хотя позже ЛГБТ-пара рассказывала, что некоторые россияне их все-таки поддержали.
Судя по тому, что мне пишут люди, потому что мне говорят, этот образ, который они увидели, наша семья, дали им надежду. И надежда, я думаю, в нашей ситуации это очень важно.
Открыто говорят о своих отношениях не больше 10% таких людей в России, следует из опроса ЛГБТ-сообщества «Радужный мир». Большинство скрывает, избегая дискриминации.
Российское государство, правоохранительные органы не признают ЛГБТ-сообщество как социальную группу. Да? То есть много, например, преступлений, которые могут совершаться по мотивам ненависти и вражды в отношении конкретной социальной группы. Вот у нас есть социальная группа там, чиновники, да, сотрудники правоохранительных органов, но вот ЛГБТ-люди не признаются социальной группой. Поэтому большинство преступлений, которые совершаются в их отношении, даже тогда, когда совершенно очевидно, что причиной была именно ненависть, именно гомофобия, они не расследуются, эти преступления, именно так. Они рассматриваются как бытовые, да, там, на почве случайно возникшей неприязни.
Отсутствие мотива ненависти и вражды снижает планку наказания. Поэтому, считают юристы, представители ЛГБТ избегают обращения за помощью в правоохранительные органы. Особенно, когда дело касается трансгендерности. Это в российской медицине и вовсе считается психическим отклонением. За такое могут лишить, например, родительских прав.
В России еще не принята международная классификация болезни 11-го пересмотра, где это вынесено в раздел состояния. В России это по-прежнему психический диагноз. На основании наличия этого психического диагноза родитель может быть ограничен в родительских правах. Такие случаи, к сожалению, есть.
Представители ЛГБТ в России не могут заключить брак, не могут усыновить детей, и при этом власти продолжают политику репрессий, закрывают правозащитные организации, которые помогают ЛГБТ-людям, или признают их иностранными агентами, как это случилось с группой «Реверс Плюс» и «Выход».
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной правозащитник, ЛГБТИК-активист Михаил Тумасов и политолог Дмитрий Толкачев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько мне известно, вот вы являетесь автором научного исследования или даже диссертации целой, которая называется «Оценка результатов государственной политики регулирования нетрадиционных сексуальных отношений». Поясните, пожалуйста, а существует ли все-таки в действующем российском законодательстве или каких-то нормативных актах четкое и недвусмысленное определение того, что вот является традиционными сексуальными отношениями и традиционными ценностями, о которых так много говорят?
Понятия традиционных ценностей в законе нет. Также власти не особо понимают, что такое нетрадиционные ценности, и дают на откуп судам такие определения. Но у нас есть стратегия национальной безопасности, где дан перечень неких традиционных для нашего общества тем. Хотя как бы неявно мы можем понять, да, что все, что не является гетеросексуальной семьей, будет признано нетрадиционным.
Тем не менее, смотрите, в случае с Россией, которая не только многонациональная страна, но еще и многоконфессиональная, о какой традиции, в каких случаях можно говорить? Ну, потому что и в разных религиозных сообществах разные традиции. Может быть, там, конечно, не приветствуются однополые союзы, но, тем не менее, то же самое многоженство или многомужество. Это вот как, традиционно для России или нетрадиционно? Где этот водораздел проходит? За что людей наказывать-то будут?
Да, действительно, авторы законопроектов очень плохо знают российскую историю и даже очень часто ссылаются на Александра Сергеевича Пушкина, но, видно, не читали письмо Вигелю. А Вигель, как мы знаем, был гомосексуален, и Пушкин совершенно спокойно писал о гомосексуальности Вигеля совершенно по-дружески. Когда мы говорим о некой традиции, власти говорят о некой традиции, они ссылаются на советское законодательство, где была статья «Замужеложество». То есть для них традиция – это все, что было в Советском Союзе. И попытках восстановить очертания Советского Союза. Мы это видим в текущей российской истории политики.
Но мы это можем, опять же, только предполагать, да, как бы догадываться, потому что нигде черным по белому не написано об этом.
Нет четких определений, да, как я и сказал, но мы можем это судить по высказываниям властей. Значит, одно из моих исследований, которое я проводил, да, мы посмотрели, как российские власти говорят о гомосексуальности, начиная с 2013 года. До 2013 года никого эта тема не волновала совершенно.
И что? И к какому выводу вы пришли?
На самом деле, это такой некий контракт социальный между геями и властью. Если вы хвалите президента страны Владимира Владимировича, то вы будете спасены от возвращения статьи «Замужеложество». Если вы не влиты власти, если вы не поддерживаете власть, то к вам будут применены репрессивные меры. Вот закон о пропаганде для этого был, собственно, и создан, но власти поняли, что он не особо работает, потому что достаточно поставить значок 18+, и, с другой стороны, есть некое сконструированное консервативное большинство, которое на самом деле меньшинство, которое требует неких жертв в ухудшающемся экономическом положении. Вот, соответственно, козел отпущения найден, это гомосексуалы, да, это ЛГБТ-сообщество, общества, которых просто-напросто лишают некой видимости, потому что власти очень боятся тех изменений, которые после закона о пропаганде произошли, а мы видим, что после закона о пропаганде стало видимости больше. О гомосексуальности стали больше говорить, что показывает банальный запрос Google трендов. Да, люди просто стали больше гуглить, что это такое.
Это был как раз тот самый случай, когда запрет пошел во вред изначальной цели властей, скажем так. Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу сейчас обратиться к Михаилу Тумасову. Михаил, а чем вы объясняете стремление российских властей еще больше ограничить возможности даже простого упоминания ЛГБТИК людей? Ну, потому что это, насколько понимаю, будет чревато огромными штрафами в случае, если вот примут этот законопроект и полностью запретят то, что они называют гей-пропагандой.
Все это мотивируется, прежде всего, политическим кризисом, внешним и внутренним. А текущий режим не знает, как справиться с теми проблемами, которые есть в обществе. Они не готовы отвечать на вызовы современного времени и, соответственно, пытаются использовать какие-то ретроградные способы для удержания власти в своих руках. Легко перенаправить внимание избирателей на якобы проблемы или, скажем так, источник этих проблем. При этом надо сказать, что источниками как бы якобы этих проблем были разные группы. Там американцы, европейцы, ЛГБТ-сообщество, украинцы, кто угодно. Но главное не они сами. Тут не надо много чего-то придумывать. Есть определенный исторический флёр над ненавистью к представителям ЛГБТ-сообщества. Поэтому больших трудов не надо, чтобы снова это поднять, начиная с христианских времен России, заканчивая статьями за мужеложство в Советском Союзе.
Скажите, пожалуйста, а вот тогда, в 2013 году, когда только появился так называемый закон о запрете гей-пропаганды, или уже позже, когда он действовал, этот запрет на гей-пропаганду среди несовершеннолетних, власти разъяснили, что именно они такой пропагандой считают? Вот вы сейчас понимаете, что считается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений?
Конечно, официально власти никогда себя не утруждали подобными трудами. Единственное, что можно сказать, мы это знаем исключительно из формулировок судебных решений по тем случаям, которые все-таки случались. Ну и тут, конечно, вариации трактования крайне широкие. Главное, не дай бог, чтобы гей или лесбиянка, трансгендерный человек или бисексуальный человек были каким-то образом описаны положительно. Если вы их не описываете или не изображаете как каких-то исчадий ада, то все остальное это будет как бы вот пропагандой, да.
Михаил, оставайтесь с нами. Я хочу переключиться на Дмитрия. Вы, наверное, помните, что в самом начале года в России обсуждали проект указа об укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Его в январе Министерство культуры Российской Федерации вынесло на обсуждение. Это был проект президентского указа, который должен был покончить с навязыванием россиянам вредоносных западных ценностей и навязать вместо них свои какие-то традиционные. Показательно, что проект этот появился 24 января на обсуждении, 14 февраля его сняли с обсуждения. Ну, то есть это все происходило буквально накануне войны. То есть людей, вероятно, уже тогда хотели подготовить к тому, что они должны жить и существовать вот в условиях того понимания прекрасного, вот как это видит себе президент. С вашей точки зрения, сейчас, когда возвращаются к закону о так называемой гей-пропаганде, когда собираются ужесточать наказание за пропаганду нетрадиционных ценностей, может ли снова возникнуть вопрос о необходимости подписания президентом вот такого указа, чтобы всех уж поставить ходить по струнке?
Идея всего происходящего связана с тем, что они строят суверенную сексуальность. У нас есть суверенный интернет, еще много суверенного, что есть в нашей стране, а вот сексуальности суверенной нет. Соответственно, гетеросексуальная семья, где есть мама, папа, ребенок, да, вот это их некий идеал, так люди себе видят наше будущее и считают, что вот таким документом они смогут, значит, оградить семьи, распады семей, видимо, и вообще демографическую политику от Запада, значит, который как-то по-другому видит семью и демографию. Но, как мы понимаем, да, из даже простого учебника по госполитике любого, что демографическая ситуация от этого совершенно не поменяется.
Хочу вернуться как раз к вашей диссертации «Оценка результатов государственной политики регулирования нетрадиционных сексуальных отношений». Вы можете дать свою оценку вот этой российской госполитики в этой сфере?
В идеальном мире любой подход к госполитике требует оценки изменения поведения целевой группы. Так вот, если вы принимаете некий закон, он должен как-то изменить поведение той группы, на которую вы ссылаетесь. Так вот, поведение ЛГБТ, собственно, особо изменилось никак. Потому что если мы начинаем разговор, да, все говорят, что закон на них не влияет, если задать вопрос в лоб, если косвенно как-то опрашивать, задавать наводящие вопросы, то мы понимаем, что влияет через ухудшающиеся отношения к гомосексуальности, то есть гомофобию, да, но на самом деле целевая аудитория этого закона не геи. Целевая аудитория – это вот это сконструированное консервативное большинство, которое на самом деле меньшинство, которое требует крови, которое считает, что Всемирная организация здравоохранения, значит, они идеи НОДА начитались, значит, лоббирует, значит, вместе с геями некое другое понимание гомосексуальности, ситуация, и вот на них это ориентировано, просто чтобы они были спокойнее и не выходили на улицу. Это же следующая попытка обсуждения закона о запрете пропаганды для всех, потому что сначала, значит, Севастопольский ЗАГС предложил этот вариант месяц назад, по-моему, а сейчас это озвучил Александр Алексеевич Хинштейн, значит, который у нас избран от Самары. А Самара является самым гомофобным регионом, который может быть, потому что там еще при губернаторе Меркушкине, значит, был снят один из прокуроров, у которого слили видео сексуального характера в отеле. Ну и, собственно, прочие другие сексуальные скандалы на почве гомосексуальности и обсуждения закона о пропаганде еще регионального уровня. Соответственно, это просто попытка понравиться избирателям.
Я хочу переключиться на Михаила Тумасова. В каком положении находятся сейчас люди, которые остались в России, не уехали, ну, по самым разным причинам? В общем, люди не обязаны уезжать из страны, даже если она развязала войну. А вот люди, представители ЛГБТИК.
Ну, я лишь, условно говоря, один из миллионов геев в России, поэтому я не могу говорить о всех, естественно. Но могу сказать о том, что из того, что я вижу, из тех тенденций, которые я наблюдаю, конечно, это увеличение страха людей вот, о возможных репрессиях, потому что как раз вот эта неясность использования этих терминов, неясность трактовки этих так называемых юридических терминов, хотя их нигде мы не можем увидеть, оно, конечно, создает поле для злоупотреблений, хотя сам по себе данный закон уже является злоупотреблением власти, ну и, конечно, для поддержки различного рода таких гомофобных настроений в обществе, которые, естественно, способны вылиться на каком-то бытовом уровне. В виде насилия вспомним о том, что после принятия в 2016 году появилось такое как бы движение «Купай педофилия», да? Где, в принципе, группировки молодых людей тайными, различными нечестными способами обманом завлекали геев на подставные свидания. Вот. И я не исключаю, что подобные или еще какие-то другие формы, или там всякие проекты «Пила» и так далее. То есть я не исключаю, что какие-то такие, скажем так, не совсем здоровые с точки зрения социальных отношений люди могут использовать подобные законы, бравируя свой патриотизм, условно говоря. Патриотизм, конечно, я беру вот в кавычках. Своего опыта тоже личного и из опыта работы я сразу могу сказать, что ЛГБТ-люди, они давно невидимы в российском обществе. Ну, а сейчас, я думаю, что как бы просто это будет продолжение или ухудшение ситуации, поскольку сейчас это будет трактоваться в принципе о запрете подобных отношений.
Спасибо большое. Михаил Тумасов, правозащитник, ЛГБТК-активист, был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать Дмитрию Толмачеву. Скажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, если все будет в том же духе продолжаться, можно ли ожидать какого-то дальнейшего гонения на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и усиление, ужесточение законодательства в этой части, или вот этим, на этом успокоиться, этим ограничиться?
Я остаюсь оптимистом в этом вопросе. Я считаю, что все это просто предвыборная демагогия, потому что даже последний опрос у господина Володина в его телеграм-канале был, значит, распиарен, например, госпожой Мизулиной-младшей. И она, значит, с возмущением писала о том, что как это так, значит, вот ЛГБТ-представитель, блогер Петров в своем телеграм-канале на 200 тысяч подписчиков поделился, его, значит, гей-боты набежали. А то, что боты канала запрещенного «Мужское государство» набежали, и они активно покупали аудиторию, у самой Мизулиной 17 тысяч подписчиков, никого почему-то не волнует. То есть запрещенные в РФ организации влияют на опрос, и это никого не волнует, они счастливо рапортуют о достижении нужных цифр. Я думаю, что у них есть реальные данные закрытых соцопросов, которые показывают, что большинству российского населения совершенно сейчас не до этого, их волнуют больше экономические вопросы, поэтому после выборов, скорее всего, эта тема сойдет на нет. Ну и правоприменительная практика этого закона будет работать примерно так же, как и существующий закон о гей-пропаганде, просто при наличии необходимого запроса в прокуратуру, а это нужно еще суметь сделать. То есть это будут единичные случаи для запугивания населения.
Ну понятно, такие избирательные и показательные акции, которые... Да? Закон поможет реализовывать. Спасибо большое. Политолог Дмитрий Толкачев был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.